Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, все, кто нас слышит сейчас, все, кто нас видит. Мы начинаем нашу передачу сегодня, «Лютеранскую волну», и у нас очень интересный сегодня с вами собеседник и очень интересная тема. Собеседник мой сегодня Антон Владимирович Тихомиров, ректор нашей Евангелической лютеранской семинарии, доктор теологии, пастор. Антон Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прежде чем начать разговор на нашу такую интересную тему, я бы хотела сделать несколько такой предварительных замечаний. Ну, во-первых, мне кажется, что тема посмертного бытия человека очень, во-первых, очень интересна и важна для очень многих людей. Может быть, не столько для молодых, сколько для людей, которые уже перешагнули некий возрастной рубеж. Хотя, не знаю, может быть, это и не так. Но, с другой стороны, вот мне кажется, ни одна тема не обрастала такими, может быть, страхами человеческими или какими-то недоумениями, предвзятыми мнениями, которые сложились вот у христиан. Мы сейчас говорим только о христианской церкви, конечно, и о лютеранском взгляде на этот вопрос. Так что вот тема такая непростая и, я бы сказала, очень объемная. Но давайте мы с чего-нибудь начнем, Антон Владимирович. Вопрос вот какой, вопрос первый. Вот о посмертном бытии человека мы читаем в Евангелии. Может быть, я дальше приведу даже некоторые цитаты, вы приведете. Вопрос вот такой. Говорят о посмертном существование души, о жизни после смерти. И здесь есть несколько таких богословских основных концепций, что человек состоит из тела и духа, и когда человек умирает здесь, физически умирает, то душа отделяется от тела, ну а дальше есть там католическая концепция, что душа человека попадает в чистилище. Вот, и там по молитвам людей, которые остались на земле, посмертная судьба души человека может быть изменена. Есть православный взгляд на эту проблему, тоже отделяется душа от тела, и дальше душа некие проходит мытарство, да, 3 дня, 9 дней, 40 дней, после 40 дней душа человека полностью определяется, где она будет находиться, в раю или в аду, до второго пришествия, до суда и так далее. Вот такие вот концепции. А что вы думаете о том, существует ли отдельно душа, и путешествует ли она в чистилище или в мытарства какие-то проходят. Вот как вы думаете?
Ну, здесь, что называется, можно уже на этот вопрос отвечать очень долго. Дело в том, что да, такого рода концепции в истории христианского богословия, в истории христианской набожности, в том числе народной набожности, существовали и продолжают существовать по сей день. Надо сказать, что в более или менее хорошем, серьезном богословии эти концепции уже несколько сложнее, чем вот в таких довольно простых народных представлениях. И вот за вашим вопросом, собственно, скрывается не один, а целый ряд разных вопросов, но попробую обозначить хотя бы несколько из них и наметить какие-то возможные ответы на них. Потом, может быть, если появится интерес, мы можем попробовать эти ответы дальше развить и каким-то образом, может быть, расширить, посмотреть на них под другим углом зрения. Прежде всего, вопрос о наличии бессмертной души. Вот здесь мы сталкиваемся сразу с одной очень большой, может быть, даже одной из основополагающих проблем в богословии практически всех времен. представление о том, что человек состоит из разных частей. Иногда говорят о так называемой дихотомии, то есть человек состоит из тела и души. Иногда говорят о трихотомии, то есть человек состоит из тела, души и духа. Очень глубоко укоренено в христианстве, причем прежде всего в народном христианстве. То есть эти представления заключаются в следующем, что человек, он ну, чем-то подобен, ну вот скажем, детской пирамидке, которая есть вот три кольца. То есть есть тело, есть душа и дух. Ну, сейчас не будем углубляться вот в эти различия между дихотомией и трихотомией. Возьмем самые простые представления, раз уж мы говорим на таком довольно простом уровне. В человеке есть материальное тело и некая нематериальная душа. Причем, опять же, как правило, в народных представлениях речь идет о том, что вот эта нематериальная душа, это, так сказать, нематериальная субстанция или это нематериальное начало – может существовать и после того, как человеческое тело умирает. Она продолжает существовать в неким особым образом, уже отделенное тело. Ну, во-первых, какого рода это существование? Существует тоже очень огромное количество разных представлений. Кто-то говорит о сне души, то есть о том, что душа как бы засыпает, она спит и не может себя осознавать. Кто-то, и вот здесь, собственно, наиболее распространенное народное представление говорит о том, что душа продолжает сознательное существование. То есть фактически для человека мало что меняется, он точно так же продолжает жить, осознавать себя, он существует более или менее во времени, может следить за происходящими на Земле событиями. А вот это наиболее, пожалуй, распространенное представление вот в таком народном ключе. В то же самое время есть представление о том, что душа, вот такая нематериальная душа, продолжает существовать после смерти человеческого тела, но это существование глубоко ущербное, это существование неполноценное. Именно поэтому подчеркивается необходимость воскресения. То есть уже здесь мы встречаемся с огромным разнообразием взглядов. Однако первый и самый большой вопрос, который мы можем здесь поставить, заключается в том, а действительно ли мы можем говорить о том, что у человека помимо материального тела есть и некая нематериальная душа, которая к тому же является бессмертной, которую не затрагивает смерть. Такого рода представление, хотя и распространено в христианстве, и, наверное, большинство христиан, вот из таких людей, которые никогда глубоко не занимались богословием, придерживаются таких представлений. Такое представление не является специфически христианским. Учение о бессмертной душе существовало во множестве религий, в том числе и в первую очередь в языческих религиях. Оно существовало в античности, в Древней Греции, в Древнем Риме. И, собственно, именно оттуда оно и вошло в христианство. Христианство очень много заимствовало разных представлений, традиций из окружающего мира, в том числе и эти представления. Строго говоря, собственно, библейскими изначально такого рода представления, скорее всего, не являются. Да, мы можем найти богословов, которые будут говорить, что в Писании мы находим учение о наличии у человека бессмертной души, и они могут приводить, и, может быть, даже совершенно справедливо, отдельные места, прежде всего, Нового Завета, особенно из поздних книг Нового Завета, где содержатся высказывания, которые можно истолковать в таком ключе. Но все же подавляющая масса, скажем так, библейских свидетельств и Ветхого Завета, и Нового Завета скорее отвергают существование некой бессмертной души. Когда особенно в Ветхом Завете мы читаем слово «душа», или в Новом Завете, в Евангелиях мы читаем слово «душа», если мы возьмем современные библейские переводы, то мы увидим, что чаще всего это слово переводится словом «жизнь». То есть под словом «душа» в библейском языке понимается прежде всего вот жизненный принцип человеческого существа. Когда мы в самом начале Писания, уже в самом начале книги «Бытия» читаем о том, что Бог вдохнул в человека свой дух и стал человек душою живою, это место часто приводится в защиту учения о наличии у человека некой бессмертной души, вот этой божественной искорки. то все-таки мы читаем иное. Мы читаем не то, что человек приобрел живую душу, а человек стал душою живою. Поэтому с точки зрения библейского языка, когда мы говорим о том, что мы говорим о духе, душе и теле или духе, душе и плоти, то мы говорим не о разных составных частях человеческого существа, а мы говорим о разных аспектах, о разных взглядах на человека в целом. Плотью, например, в Новом Завете могут именоваться и вполне себе нематериальные вещи, наши помыслы, недостойное поведение, недостойные чувства, эмоции именуются словом «плоть». Плоть – это взгляд на человека с точки зрения его бренности или с точки зрения его противопоставленности Богу. То есть, когда человеку говорится, что он плоть, то соответствующий автор подразумевает либо, что человек является бренным, приходящим, конечным существом, либо что человек противопоставлен Богу из-за своего греха. Когда о человеке говорится как о духе, то здесь может подразумеваться разные вещи. С одной стороны, дух – это часто очень просто дыхание, то есть человек как живое существо. Когда говорится, что человек предает свой дух в руки Бога, это означает, что человек испускает дух, он перестает дышать. Когда мы говорим о человеке как о духовном существе, мы говорим о человеке как о верующем существе, обращенном к Богу. Под словом «душа» же чаще всего подразумевается вот этот самый жизненный принцип, то есть человек как живое существо. Еще раз, здесь могут быть разные мнения, но все-таки, если мы внимательно читаем Писание, не выхватывая из него отдельные места, а рассматривая библейское свидетельство более или менее в целостности, то мы увидим, что оно, конечно, говорит о душе, но под душой подразумевается некая отдельная часть человеческого существа, которая может продолжать существовать после смерти человеческого тела, а подразумевается, что человек является живым существом, которое не просто некий мертвый объект, а который двигается, существует, мыслит. Именно так стоит понимать, на мой взгляд, слово «душа». Это, опять же, не исключает того, что смерть, хотя и означает границу, и очень жесткую границу в человеческой истории, она совсем не означает конец истории человека с Богом. И если мы представление о душе рассматриваем чуть более тонко, чуть более с богословской, с более глубокой богословской точки зрения, то такая речь будет вполне легитимна. Однако в данном случае под словом «душа» нам нужно понимать не некую субстанцию, которая улетает от тела, и даже ее вес можно замерить, что, как некоторые, скажем так, сторонники этой теории утверждают, что им удалось замерить вес души. Это, честно говоря, просто абсурдные представления. Речь идет о том, что душа – это своего рода идентичность человека, которую нельзя исчерпать его телом или каким-либо другим аспектом его бытия. Ну вот представим себе, возьмем древнюю античную притчу или даже апорию, как это принято говорить, о корабле Арго. Может быть, кто-то из наших слушателей знает эту притчу. Корабль, деревянный корабль, отправляется в плавание. По возвращении с плавания он проходит ремонт. Каждый раз в нем заменяется одна доска. И вот по прошествии, там, не знаю, 10-20 лет, оказалось, что в корабле заменены все доски. Остается ли он тем же кораблем, что был построен, если в нем все материалы изменились? Это очень интересный вопрос, но это ровно тот же самый вопрос, который мы можем задать и в отношении нашего человеческого бытия, нашего человеческого тела. Наше тело постоянно обновляется. Более того, наша идентичность не привязана к отдельным частям нашего тела. Мы знаем, что бывают люди, которые потеряли там руку, ногу, но это не значит, что они перестали быть менее сами собой, чем были до этого. Вот эту неуловимую, но в то же самое время реальную идентичность каждого из нас мы можем назвать душой. И мы можем сказать, что в определенном смысле наша идентичность не теряется, не пропадает вместе с нашим концом, вместе с нашей смертью.
Да, я поняла эту концепцию. Я, в общем, тоже... Мне тоже близко вот именно это понимание, что человек все-таки существо цельное, и разделять его на три составные части или две составные части, дихотомия, трихотомия, в общем, наверное, неверно. А как раз здесь я вас поддержу, я тоже так думаю. Но я хочу вам привести пример нашего слушателя, и примеры эти как раз Священного Писания. Вот один пример такой. За каждым богослужением мы исповедуем вселенский символ, символ веры, и там мы исповедуем, что Христос сошел в ад, и так... проповедовала 1 Петра, глава 3. Так, Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сошедший проповедовал. То есть имеется в виду вот это сошествие Христа в ад, где находились души праведников. Я излагаю концепцию, которая вот общая такая мысль для всех. И оттуда вывел души этих праведников, которые попали, так сказать, в эту обитель, там, не знаю, адскую обитель, попали, потому что они родились еще до Христа. Что вы можете сказать по этому поводу? То есть проповедовал он духом, который находится в этой темнице, или как? Вот.
Ну, ответ на этот вопрос тоже, наверное, стоит начать довольно сильно издалека, потому что, вот как ни странно, вот в самом начале вы сказали совершенно справедливо, что тема эсхатологии, особенно тема того, что всего, что связано со смертью и что связано с нашими ожиданиями посмертного как бытия, это очень интересная тема, она очень волнует верующих и вызывает обычно вот такое оживление. Это правда. Однако нам нужно тоже отдавать себе отчет в том, что для Священного Писания эта тема отнюдь не является центральной. Это может показаться удивительным для человека, который не занимается богословием, но на самом деле в Священном Писании очень мало говорится о том, что ждет нас после смерти. Это вообще скорее периферийная тема. Речь идет о том, как нам жить вот этой нашей человеческой жизнью, что значит эта наша человеческая жизнь, как нам в ее рамках выстраивать отношения с Богом, вот это все представляется принципиально важным. А вопрос о том, что происходит после смерти, он на самом деле довольно второстепенен. Об этом речи идет очень мало. А в тех случаях, когда об этом говорится, как правило, очень размыто. Мы не найдем там ясных, догматических, очень четко сформулированных, однозначных высказываний о том, как выглядит посмертное бытие. Вот такого мы в Писании не найдем. И это неудивительно, потому что наше человеческое существование имеет определенные границы. Оно начинается нашим рождением, заканчивается нашей смертью. То есть это естественные границы, которые положены нашему бытию здесь на Земле. Все, что мы знаем, все, о чем мы можем говорить при помощи более или менее ясных понятий, все это укладывается внутри этих границ. Все же, что выходит за их пределы, для нас, для нашего нынешнего сознания, для наших нынешних размышлений, остается глубоко непостижимым. Об этом мы можем говорить только при помощи образов. Только вот как апостол Павел говорит, как сквозь тусклое стекло гадательно. Да действительно, как смотреть сквозь тусклое стекло и за теми тенями, какими-то отдельными отцветами, которые мелькают за ним, пытаться что-то угадать, составить себе какую-то картину. Мы никогда не получим здесь на Земле ясного и четкого представления, ясного и четкого ответа, как все выглядит там. На это надеяться абсолютно бесполезно, и к такому ответу стремиться попросту бессмысленно. Поэтому любое высказывание, которое мы находим в Священном Писании, которая касается некоего посмертного бытия, любое такое высказывание нельзя понимать слишком буквально. Мы так зайдем в тупик, мы просто запутаемся, потому что речь идет действительно вот о таких вот смутных гадательных образах. Именно поэтому, когда мы читаем вот этот фрагмент из послания апостола Петра, и когда мы размышляем об основанном на нем учении о схождении Христа в ад, то нам нужно задумываться не о некой картине того, как это происходило. То есть вот там некая преисподняя, где там горит огонь, и вот туда спускается Христос, и там души, или духи, или тела, или что бы там ни было. То есть вот такого рода под картин во всех живописных подробностях нам представлять совершенно не нужно. Нам нужно искать смысл этих представлений. А такого рода представления, вот обучение о схождении Христа в ад, есть несколько очень важных смыслов. Я, пожалуй, подчеркну лишь один, который является, на мой взгляд, одним из центральных для православного богословия. И вот здесь сразу маленькое отступление. В православном богословии учение о схождении Христа в ад является одним из самых важных. Вот мы очень часто говорим, что вот, например, икона православная, которая изображает воскресение Христова. На самом деле таких икон нет. Потому что все те православные иконы, которые, как нам кажется, изображают воскресение Христова, формально изображают изведение из ада наших предков, изведение из ада Адама и Евы, вместе с ними вот так называемых ветхозаветных праведников. То есть формально это не воскресение, как раз изведение из ада. Поэтому схождение Христа в ад и изведение из ада наших прародителей, которые находились там, это центральное учение. Но опять же, нам не надо представлять, что все происходит или происходило так, как это изображено живописно на иконе. Нет, конечно, это символическое изображение, это художественное изображение. А смыслы за ним мы можем открыть, как я уже сказал, несколько разных смыслов. Но один из них, важнейший, заключается в том, что и смерть не отделяет нас от Христова провозвестия. То есть, очень говоря проще, даже если человек, умирает, не услышав о Христе, не встретив в своей жизни Христа, то у него есть возможность так или иначе соприкоснуться со Христом, соприкоснуться с дарованным во Христе спасением и с дарованной во Христе милостью Бога и после смерти. То есть вот один из смыслов, который мы можем найти в этом учении. Там, опять же, можно найти и ряд других оттенков, ряд других истолкований этого учения, но вот этот смысл, особенно важный в православной традиции, я бы подчеркнул. На мой взгляд, говорить вот о схождении Христа в ад в этом ключе было бы вполне осмысленно. Дискутировать, рассуждать, соглашаться или не соглашаться – это другое дело. Но вот важно в такого рода учениях находить заложенный в них смысл, а не представлять себе некие вот картинки, как в голливудском кино.
Тогда вопрос вот какой. Вот сейчас мы заговорили о рае и аде, вот давайте мы об этом поговорим. Потому что всегда приводят в пример существования рая и ада эту притчу о богаче и Лазаре. Я думаю, что все наши зрители, слушатели знают эту притчу. Вот. И то есть существует рай и ад, и те, которые в раю, не могут, так сказать, помочь тем, кто находится в аду, и те, кто в аду, не могут перейти в райские обители. А что вы об этом можете сказать, о рае и аде?
Ну, во-первых, рассуждать о рае и аде на основе этой притчи было бы некорректно, хотя бы потому, что в ней нет рая. Нет такого слова. Там есть лоно Авраамово.
Лоно Авраама, да.
Но не рая там нет. Равным образом, как и ад, формально говоря. Вообще, эта притча, пожалуй, единственное место, где вот у Христа мы можем найти что-то, что касается каких-то якобы деталей загробного существования, но при этом надо понимать, что в чем цель этой притчи. Цель этой притчи заключается не в том, чтобы раскрыть нам, как все выглядит по ту сторону смерти. Христос рассказывает эту притчу совсем не о том. Он рассказывает ее, чтобы показать нам весь ужас того, что происходит в этом нашем мире, когда есть абсолютно нищие люди, которые ничего не имеют, и есть богачи, которым, наверное, совершенно незаслуженно достается их богатство, достается удовольствие в их жизни, и между этими двумя мирами пролегает великая пропасть. Та великая пропасть, о которой говорит Христос в этой притче, она не там где-то по ту сторону смерти, она здесь, на земле. Собственно говоря, те образы, которые Христос в этой притче использует, это образы, которые помогают нам ощутить вот весь ужас вот этого, ну, грубо говоря, весь ужас социального расслоения, социального равнодушия людей по отношению друг к другу, которое происходит в этой жизни. Фактически рай и ад, о котором говорит Христос, даже не используя этих слов, это то, что мы находим в нашей жизни здесь на земле. Эта притча и ее цель, это абсолютно очевидно. И если мы посмотрим, что говорит эта притча и в каком контексте она говорит, не рассказать нам о том, как все устроено, так сказать, по ту сторону жизни и смерти, а о том, как устроено здесь и сейчас. Поэтому ссылаться на эту притчу, чтобы каким-то образом описать посмертное бытие, было бы, ну, крайне, крайне некорректно. Ну и вообще вот эти слова «рай», «ад», эти слова являются достаточно коварными сами по себе. Потому что, строго говоря, рай или парадиз – это вот тот самый Эдемский сад, который Бог насадил, когда творил этот мир, и о котором мы читаем во второй главе книги Бытия. Ад – это изначально в еврейском представлении это Шеол, то есть то место, место вот такого абсолютно бессознательного, даже, можно сказать, не существование, а именно не существование умерших. То есть еврейская концепция, ветхозаветная концепция Шеола подразумевает, что человек, который умирает, не то чтобы перестает существовать, не то чтобы обращается в абсолютное ничто, но он уже не может как бы вести сколько-нибудь осознанное, сколько-нибудь наполненное существование. Это место, где пребывают тени. Ну, это, в общем, где-то даже мы можем найти аналоги в традиционных античных представлениях вот об аде, о гадесе или о хадесе, вот это русское слово оттуда и берет свой исток, где пребывают тени. То есть это место теней. И это место, которое отделено от Бога фактически. То есть по ветхозаветным представлениям Бог есть не Бог мертвых, но Бог живых. Это означает, что мертвые находятся как бы вне божественной сферы. Бог, он действует среди живых. Потом уже Христос перефразирует эти слова, парадоксальным образом переворачивая их. Это другое дело. Но для ветхозаветных, для изначальных представлений, их надо понимать совершенно буквально и совершенно так, как они звучат. Затем появляется представление о гиене, но гиена, это опять же те, кто занимались немножко писанием, знают, что это вот такая долина перед Иерусалимом, где сжигались, попросту говоря, нечистоты. То есть это место, где стоит вонь, огонь, дым, вот такое крайне неприятное место, которое затем используется в качестве образа для проклятия Бога. Ну и затем уже в христианстве постепенно формируется представление о том, что после смерти человек так или иначе, в зависимости от того, как он жил или каковы были его отношения с Богом при жизни, оказывается либо в неком раю на небесах, то есть описываться это может совершенно по-разному, но в любом случае это место близости с Богом, некое место блаженства, либо в аду. Это место страданий, место проклятия, место отделенности от Бога. Однако в любом случае то, что я вот сейчас употребляю слово «место», это уже некорректно. Угу. Потому что рай, ад – это не места, это не некие точки или не некие протяженности в пространстве, как бы мы ни понимали пространство. Хорошее богословие всегда знало и отдавало себе отчет в том, что это не места, это состояние человеческого бытия. И, собственно говоря, если человек вот здесь, на земле, в этой жизни переживает отделенность от Бога, переживает некую отверженность Богом, богооставленность, то это и есть то самое адское переживание. Это не место, это переживание человека. Это же касается и небес, это же касается того, что вот мы на таком, скорее, простом народном языке называем раем. Поэтому это те переживания, которые уже доступны, это те состояния, которые доступны нам уже здесь и сейчас. И фактически вот такого рода учения говорят нам о том, что и смерть означает, хотя и некую радикальную границу, но в то же самое время она не означает полностью завершение нашей истории с Богом, и в этой истории могут быть тоже разные состояния. Опять же, более того, существуют разные представления о рае и об аде. Для традиционного западного богословия, как правило, доминирующим является представление о том, что будь то рай, будь то ад, опять же, я пользуюсь такими сейчас простыми терминами, это те состояния, в которые человек приходит после смерти и приходит, что называется, раз и навсегда. То есть либо человек попадает в рай на веки вечные, либо он попадает в ад на веки вечные. Там отдельные механизмы, как это происходит, сейчас даже не так важны. Но, например, для восточного богословия, для православного богословия характерны скорее немножко другие представления. То есть если человек попадает вот в так называемый ад, то это еще не значит, что он попадает туда навсегда. Потому что и становление человека, совершенствование человека, путь человека к Богу с точки зрения православного богословия не прекращается с концом его земной жизни. Он продолжается, в том числе он может продолжаться и через ад. Как говорится, и вот мы можем у православных святых или просто святых Вселенской Церкви найти высказывание о том, что двери ада заперты изнутри. Человеку ничего не стоит открыть эту дверь и выйти из ада, если он устремляется к Богу. Поэтому вот с точки зрения восточного богословия ад это может быть вполне неким промежуточным этапом, из которого человек может выйти, если он пройдет через некоторое очищение. Если он через ад, если он не смог в этой земной жизни через вот какие-то нравственные усилия, через смирение перед Богом, через веру в Бога, достичь его, то через некие очистительные страдания в этом так называемом аду он сможет это. Разумеется, с помощью, с молитвенной поддержкой своих близких, с молитвенной поддержкой церковью, разумеется, это все бесконечно важно. Но, тем не менее, ад – это не приговор раз и навсегда с точки зрения восточного богословия. Поэтому здесь есть уже совершенно разные представления о рае, об аде и об их соотношении друг с другом. Опять же, в богословии практически с самого начала ставился вопрос о том, что все милость Божья, все прощения Божья, Бог как любовь, несовместимы с идеей ада, то есть с идеей вечных страданий. Да. Вот этот восточный ответ, православный ответ – это как раз попытка среагировать на вот такого рода вопрос, который говорит о том, что в аду человека держит не Бог, человек сам себя держит в аду, в конце концов. Ад – это дело добровольное. Это один из возможных ответов, и ответ, в общем, во многом убедительный, хотя тут возникает ряд других вопросов, с точки зрения нашего вероисповедания, нашего богословия. Но, тем не менее, другие богословы буквально с самого начала истории Церкви часто говорили о том, что либо ада не существует, либо ад – это действительно временное состояние, через которое все люди, да, к сожалению, должны так или иначе пройти, все люди, которые не смогли на земле достичь определенного, так сказать, уровня, говоря современным языком, через который все должны пройти, но который в конце концов исчезнет, поскольку все так или иначе достигнут Бога, достигнут небес, достигнут вот этого так называемого рая. Такого рода представления существовали и существуют в христианской церкви по сей день. Многое из современных и очень хороших богословов их разделяют. Однако мы должны понимать, что в богословии мы имеем дело не только с четко сформулированными, так сказать, обязующими догматическими учениями, которые признаются церковью и которые являются чем-то, что определяет церковную жизнь и церковные учения, но в богословии мы имеем дело и с надеждой. Поэтому большинство хороших богословов, насколько я могу судить, говорят примерно так, что мы не можем учить о том, что ада нет, или о том, что ад не вечен, но мы можем на это надеяться, уповая на Божью милость. И, на мой взгляд, это тоже вполне адекватный ответ.
Антон Владимирович, очень интересный разговор. А вот давайте его еще повернем еще одной стороной. А вот сейчас мы говорили о рае и аде, вы подробно объяснили, как Восточная Церковь смотрит на эту, на ад, на то, что происходит с человеком и так далее. А вот такой вопрос про рай. Вот вы сейчас сказали, что рай и ад – это не некое место, как раньше представляли, что рай где-то на небе, ад где-то, так сказать, глубоко в недрах земли, там, где происходят всякие процессы такие страшные и так далее. Но на кресте, когда распят был Господь наш Иисус Христос, рядом с ним был распят разбойник. И разбойник исповедовал его, Иисуса Христа, и Иисус ему сказал, что ныне же будешь со мной в раю.
Да,
так вот, кто имел в виду здесь Христос?
Да, эти слова тоже приводят часто как раз аргумент в пользу учения о наличии некой бессмертной души, потому что в данном случае речь идет не о том, что разбойник будет там со Христом когда-то после всеобщего воскресения мертвых в конце времен, а ныне же. Но я бы сказал так, я не являюсь большим специалистом именно по библейскому богословию, и вот вопрос о толковании этих слов Христа, наверное, стоит переадресовать кому-то, кто разбирается как раз в библейском богословии. Но что точно можно сказать, что основывать на этих словах учение о бессмертии души точно нельзя. По одной простой причине, что Христос говорит разбойнику «ныне же будешь со мной в раю», что в переводе на русский означает «сегодня же будешь со мной в раю», в то время как мы понимаем, что Христос нисходит в ад. И сегодня же он в раю не будет. То есть в любом случае буквально понимать эти слова совершенно не стоит. Они этого и не подразумевают. Что они подразумевают? Ну, здесь мы можем строить разные гипотезы, разные теории. Но, опять же, это стоит, наверное, переадресовать специалистам по библейскому богословию. Что может подразумеваться в данном случае под выражением «ныне же», то есть «сегодня же», и по словам «рай».
Так, Антон Владимирович, ну, нам задают вопросы в соцсетях. И вот один из этих вопросов я сейчас вам прочту. Эльвира нас спрашивает, что вы скажете человеку, который боится смерти, и что обычно вы проповедуете на погребениях?
Ну, обычно на погребении очень сложно что-то проповедовать, потому что многое как раз зависит от того человека, который скончался, что это был за человек, от тех людей, которые собираются на погребении. Поэтому здесь я бы не стал давать какие-то общие рекомендации. Человек, который боится смерти, это нормальный человек. Человеку свойственно бояться смерти. И более того, вот здесь можно вспомнить знаменитую проповедь Лютера о подготовке к смерти, где Лютер говорит о том, что фактически, я сейчас суммирую его слова, бояться смерти абсолютно нормально. Этот страх перед смертью может приобретать различные черты, различные образы. Это и, собственно, страх перед небытием, перед уходом из жизни. Это и страх перед гневом Бога, это и страх вот перед тем самым вечным адом, вечным проклятием. То есть этот страх многообразен. И важно не, скажем так, прогонять этот страх, не вытеснять его, но в то же самое время и не поддаваться ему. То есть важно, так сказать, интегрировать этот страх в картину, в образ более высокого уровня, говоря опять же современным языком, в образ страдающего распятого Христа. То есть возложить наш страх на Него, на этот спасительный образ. Христос, Бог, прошел через смерть, и Он встречает нас и в смерти. Он встречает нас и в умирании, и в смерти. Поэтому бояться смерти – это нормально, но и поддаваться этому страху тоже не стоит. Этот страх нужно принять и отдать Богу через умирающего Христа.
Ну, Антон Владимирович, вот это вы все говорите родственникам погребаемого человека, и раз вы приходите на это погребение, соответственно, умерший человек – это был человек верующий, да?
Но мы не можем судить, так сказать, мы не можем просить, да, такого рода суждения.
Ну да, условно говоря, ходящий в церковь, христианин и прочее. А что бы вы могли сказать в этом случае человеку, который не является христианином?
Ну, во-первых, я не могу судить, кто действительно является или не является христианином. Любые внешние признаки, они, скажем так, всегда могут обманывать. Человек, который никогда не ходил в церковь, мог быть верующим человеком. В любом случае, передо мной человек. Передо мной человек, который прожил свою жизнь, чье тело лежит вот здесь. И передо мной люди, которые также еще живут свою жизнь и которые также нуждаются в определенном слове. Поэтому я бы исходил из того, что смерть объединяет нас со всеми людьми, верующими и неверующими. Смерть – это нечто, что действительно объединяет нас. И поэтому погребение, траурные обряды – это во многом тот момент, когда мы проявляем нашу, так сказать, общечеловеческую солидарность друг с другом. Другое дело, что христианин перед лицом смерти может утешаться тем, что и в смерти его встречает Бог. Точно так же Бог, и мы это знаем, это не зависит от того, каким был этот человек, что он там думал, что он переживал, и в смерти он встречается с Богом так или иначе. Это касается любого человека. Назовем мы его верующим или неверующим, это не так важно. И эта встреча с Богом, и в этом, собственно, заключается та надежда, которая дарована нам во Христе, это встреча с Богом, это встреча с милостивым Богом. Да, это встреча, которая может происходить в форме суда, но этот суд касается любого человека, и так называемого верующего, и так называемого неверующего, но в конце концов это встреча с милостивым и любящим Богом. Вот, собственно, о чем можно и нужно напоминать и себе, и всем остальным людям.
Антон Владимирович, у нас осталось буквально 5 минут. Я надеюсь, что мы продолжим наш разговор в следующую среду, потому что я бы хотела поговорить о втором пришествии Христа и о том, что происходит с человеком, чего мы, собственно, ожидаем, новую землю, новое небо и так далее. То есть мы поговорим вот об этом, поговорим о каких-то, может быть, пророческих пророческих откровениях. Например, задают вопрос о том, что такое 144 тысячи святой остаток. Но, может быть, мы об этом поговорим в следующий раз, потому что это действительно большая тема, и не хотелось бы ее сейчас умещать в эти последние 5 минут этого эфира. Но подводя некоторый итог, промежуточный итог нашей беседы, я надеюсь, что она будет продолжена, все-таки, как вы думаете, как богослов, как пастор, как человек, что все-таки происходит с человеком, который вот умирает? Что с ним происходит? Какова дальше, что происходит? Я понимаю, что вы говорили, что это периферийная тема, там и так далее, и так далее. Немного уделено внимания в Евангелии, но все-таки.
Я, честно говоря, не могу ответить на этот вопрос, и я думаю, что никто из сколько-нибудь серьезных богословов не возьмется на этот вопрос ответить, чтобы описать, как это выглядит. Как это выглядит по ту сторону, так сказать, жизни, по ту сторону смерти. Никто этого не скажет. Если кто-то это скажет, то это будет очень странно. Тут нам не помогут ни так называемый опыт близкой смерти, вот все, что называется там клиническая смерть, переживания, связанные с этим, и огромное количество спекуляций, там, которые появляются вокруг этого, ни какие-либо видения, которые даются разным людям, так называемым святым или кому-то еще, множество разной литературы на эту тему, ни какие-то личные переживания. Это все нам не поможет, поскольку все это крайне ненадежная область и, более того, постоянно противоречащая друг другу, потому что если мы сопоставим разные видения, то мы видим в них огромное количество самых разных противоречий. Вот. Но то, что можно сказать, то, что человек оказывается так или иначе, в конце концов, это даже, может быть, сейчас я не отвечу на этот вопрос, это, может быть, скорее начало для следующего разговора. В конце концов, смерть означает полную пассивность. А полная пассивность означает, что человек теперь полностью в руках Бога. Что это означает? Вот это уже другой вопрос, и на него можно отвечать, опять же, по-разному. Вот, я бы здесь сейчас не углублялся в эту тему, это действительно можно оставить ее для другого разговора, у нас сейчас просто не так много времени, насколько я вижу. Вот я, может быть, в конце передачи хотел бы пару слов сказать немножко на другую тему, если можно.
Давайте, да, давайте.
Дело в том, что мне тоже сейчас поступает очень много вопросов о том, что происходит с нашей семинарией. И вот, пользуясь случаем, бы хотел пару слов сказать на эту тему.
Это действительно очень интересно, да.
Это никак не относится к теме умирания или чего-то еще. Вот это мне бы очень хотелось подчеркнуть. Дело в том, что мы об этом постоянно говорим, я просто напомню еще раз, может быть, кто-то об этом не слышал. Наша семинария сейчас находится в состоянии переезда. Мы переезжаем из того места, где находимся сейчас, деревня Новосаратовка, один из пригородов Санкт-Петербурга. Мы переезжаем в самый центр города, в помещение, которое находится в церкви Святого Петра на Невском проспекте. Это помещение, которое позволит нам вести нашу работу в полном объеме, но при этом проводить ее более эффективно, поскольку расположение в центре очень сильно облегчает контакты, проведение каких-то мероприятий. И, кроме того, это более компактное помещение, которое позволит нам элементарно экономить наши средства. Сейчас мы упаковываем наши вещи, вот на 95% примерно упакована наша библиотека. С переездом будут связаны, конечно, определенные юридические моменты, нужно будет перерегистрировать устав, переоформлять лицензию. Но все это мы уже не раз проходили, в том числе и относительно недавно. То есть все эти вопросы мы так или иначе планируем решить. Вот, поэтому мы сейчас находимся в этой ситуации. Параллельно мы сейчас ведем такую довольно затяжную тяжбу с нашим Рособрнадзором, органом, который надзирает над образовательными учреждениями и который фактически пристал к нам с абсурдными претензиями, поскольку требует, чтобы мы приводили покидаемые нами помещения в соответствии с требованиями, которые предъявляются к очным студентам, которых у нас нет и в ближайшее время не будет. То есть двойне абсурдное требование. С одной стороны, мы должны как бы все делать, как если бы у нас были очные студенты, и с другой стороны, это касается помещений, которые мы сейчас буквально в ближайшие месяцы оставляем. Поэтому мы ведем тяжбу и надеемся, что здесь на понимание нашего суда, и мы уже несколько судов вполне успешно для себя прошли, и надеемся, что и дальше все это будет проходить вполне успешно. Поэтому большое спасибо всем тем, кто заботится о нашей семинарии, кто переживает за нее, но в любом случае мы как раз стоим перед новыми, совершенно интересными перспективами, которые нас всех очень радуют.
Антон Иванович, было приятно услышать, что все движется, и движется неплохо. Мы, с другой стороны, надеемся, что вы возобновите августовские семинары. Может быть, не в этом году, но, может быть, в следующем.
Нет, в том числе по, скажем так, санитарным соображениям точно не получится. Но в перспективе, разумеется, вне всякого сомнения.
Да, потому что очень интересные семинары. Я знаю, что вы на них приглашаете и наших зарубежных коллег, богословов, библеистов, специалистов в разных областях. Так что мы надеемся на это. И будем очень рады.
Конечно.
Да, и будем очень рады посетить семинарию, так сказать, обновленную. Антон Владимирович, спасибо вам за этот эфир. Я думаю, что много будет вопросов после него, потому что люди часто просто слушают и пишут вопросы потом. А я надеюсь, что в следующую среду мы с вами встретимся и продолжим этот интереснейший разговор.
Будем надеяться, да.
Будем надеяться. Ну, давайте прощаемся с нашими слушателями. Всего хорошего вам. До следующей среды.
Всего доброго.
До свидания.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.